говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Начало новой предвыборной кампании в Сербии. Что хочет получить от Кремля ингушская оппозиция. Взгляд кандидатов на пост президента США на проблемы расширения НАТО. И наука – новое открытие в эволюции природы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Тысячи жителей сербской столицы прошли в среду со свечами, зажженными в память об убитом ровно 5 лет назад премьер-реформаторе Зорани Джинджиче. «Мы должны вернуть в Сербию на путь европейской интеграции», — говорили люди в этой процессии. За 5 лет после смерти этого блестящего сербского политика страна практически так и не продвинулась к вступлению в ЕС. Более того, именно отношение к Европейскому Союзу определило нынешний кризис сербской власти. Причем кризис такой, что в стране фактически уже идет новая предвыборная кампания, потому что нынешнее правительство развалилось. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Правительство Каштуницы продержалось у власти 10 месяцев. Это самый недолговечный кабинет министров в истории современной Сербии. И создано оно было с трудом. Для этого понадобилось 4 месяца тяжелых переговоров. Каштуница обосновал свое признание, что его кабинет больше не в состоянии работать с тем, что у партнеров по коалиции больше нет единой политики относительно важного вопроса, касающегося будущего страны. По его мнению, этот вопрос – борьба всеми средствами за сохранение Косово в составе Сербии, отказ признать, что Косово стало независимым. Однако на самом деле правительственный кризис только косвенным образом связан с независимостью Косово. Демократическая партия президента Бориса Тадича выступает с тезисом, что косовскую проблему можно решить положительным образом для Сербии только посредством близких отношений с Европейским Союзом. А для Воислава Каштуницы и его сторонников исключительным приоритетом является Косово. Все в стране должно быть подчинено этой цели.
У правительства не было единой воли ясно и громко сказать, что Сербия может продолжить путь к Европейскому Союзу только вместе с Косово. Наши коалиционные партнеры не были готовы твердо продолжить политику, которую мы вели до сих пор. Эта политика основывалась на двух неприкосновенных принципах. Первый – Косово является частью Сербии, и второй – Сербия может вступить в ЕС только вместе с Косово.
Президент Сербии Борис Тадич считает, что Каштуница, заручаясь поддержкой националистов, пытался выдвигать Евросоюзу невыполнимые требования – отменить признание независимости Косово, только для того, чтобы европейская интеграция страны стала невозможной.
Это для меня было ясным доказательством того, что правительство сломалось на замедлении процесса европейской интеграции. Я не хотел вести споры по этому вопросу, считая, что такая дискуссия ослабляет политические позиции Сербии, ставит под вопрос ее экономическое развитие, необходимые стране иностранные инвестиции, ослабляет возможность защиты Косово и Метохии.
Атмосфера в Сербии сложилась такая, что люди снова делятся на предателей и патриотов. Для сербских националистов каждый, кто не готов пожертвовать своим будущим и будущим своих детей ради Косово, считается изменником. Помощник министра иностранных дел Сербии Милица Делович.
Евросоюз и европейская интеграция, вначале они были практически единственным общим знаменателем правительства, но в конечном итоге именно эта тема стала причиной полного расхождения. Я принадлежу к тем, кто хочет видеть Сербию в составе Европейского Союза. Но я считаю, что наш путь к этой цели состоит не в догматическом повторении фразы «У Сербии есть европейская перспектива». Наш путь состоит в том, что мы должны выбрать те ценности, которые делают европейское будущее страны возможным. Чтобы интегрироваться в Европу, мы должны прежде всего осудить такие понятия, как предатель и иностранный наемник, которые вновь появились у нас.
Наблюдатели расходятся в мнении о том, останется ли в новой предвыборной кампании косовская тема главной, или она уже исчерпана. Народ понял, что Косово для Сербии потеряно. Белградский политический аналитик Джордже Вукадинович никогда не скрывал свою близость к консервативным кругам премьер-министра Воислава Каштуницы. Он жалуется сейчас, что Сербия неприлично быстро забыла Косово.
Чисто риторически Косово будет присутствовать в предвыборной кампании, и это самое большое, чего можно ожидать. Однако уже видно, что Сербия будет больше занята сама собой. Это в последние недели доказывает, по меньшей мере, половина политических партий и, следовательно, половина избирателей. Когда даже ничего не было еще известно про выборы, и тогда уже проявилась тенденция столкнуть вопрос Косово в сторону. Очень быстро, слишком быстро мы сняли с себя траурные одежды и теперь говорим о том, что нужно смотреть в будущее. Жизнь продолжается, что надо найти лучшую стратегию, чтобы защитить интересы государства, сербов, Косово и всех граждан Сербии. Однако и в таких заявлениях стоило бы иметь больше чувства меры. Часть наших политиков поторопилась отказаться от Косово, и теперь снова пресно говорят о европейской интеграции. И все это в момент, когда ЕС грубейшим образом попирает интересы Сербии и ее граждан. Я не предлагаю сидеть мышиной норе, грустить и сердиться на весь мир, но все-таки нужна нормальная, острая реакция государства. Мы на это не готовы, и ответственность за эту вялость несет партия президента и ее коалиционные партнеры.
Да, кажется, что тема Косово постепенно начинает уходить из центра интересов сербской общественности, хотя со дня провозглашения независимости не прошел еще и месяц. Эксперты считают, что именно того, сумеют ли сербские демократы сделать с главной темой предвыборной кампании социальные и экономические вопросы, которые Сербия, несомненно, может решить только через сближение с Европейским Союзом, зависит исход выборов. Социолог Милан Николич.
ЕС – это долгосрочный интерес Сербии и большинства ее граждан. Результаты недавнего опроса общественного мнения показали, что число сторонников вступления в Евросоюз возросло и составляет уже 79%. Большинство граждан хотят быть в ЕС. Одновременно многие из них чувствуют травму и недовольство политикой Евросоюза по отношению к Косово, чему не стоит удивляться. Половина опрошенных заявили, что очень несчастливы из-за такого поведения Европы. Но, несмотря на это, наша перспектива только в ЕС. Если кто-то в нашем руководстве заставляет нас оставаться в изоляции и таким образом вместо одного поражения выбрать два, то это плохая политика. Вот это
лучшая политика. Граждане Сербии выбирают Европу из-за практической пользы, рассчитывая на улучшение уровня жизни. Хотя пока рано прогнозировать исход парламентских выборов, но специалисты считают, что вероятнее всего повторится ситуация, которая была 2 месяца назад, когда на президентских выборах с небольшим перевесом победил проевропейский демократ Борис Тадич. Вот мнение сербского политолога Слободана Марковича.
Граждане полностью отдают себе отчет, какими могут быть последствия. У них реальные представления о будущем. А это, несомненно, в пользу демократического блока. Ведь люди понимают, что в случае победы консервативного и националистического блока в Сербии начнется рецессия, иностранные инвестиции прекратятся, и во многих аспектах повторится ситуация 90-х годов.
Для многих в Сербии самым важным считается экономический аспект будущего страны. Ведь политический кризис в такой бедной стране, как Сербия, тесно связан с экономическим кризисом. Те, кто взял кредиты, в легкой панике. Процентные ставки по кредитам меняются не в их пользу. А цены на товары, особенно продовольственные, уже начали возрастать. Планировалось, что в 2008 году в Сербии будет инвестировано 4 миллиарда евро. Но руководство признало, что теперь этого ожидать нереально. Западные инвесторы в массовом порядке замораживают свои планы, ожидая исхода выборов. Многое зависит и от того, как скоро по окончании выборов удастся создать новый кабинет министров. Нынешнее правительство в отставке, так называемое техническое правительство, имеет крайне ограниченные возможности действий. Экономический эксперт Мирослав Прокопиевич считает, что важно бы было, чтобы теперь президент Сербии вместо правительства взял на себя ответственность и поскорее подписал соглашение о сближении с Европейским Союзом.
Последствия неподписания соглашения о стабилизации и ассоциации с Европейским Союзом – это не просто отсутствие одного документа. Это вся ориентация страны. До тех пор, пока соглашение не будет подписано, будет считаться, что Сербия выбрала не евроатлантическую интеграцию, а совсем другой путь. В такой ситуации и в такой стране увеличиваются политические и экономические риски. Инвестиции уменьшаются, растет инфляция, нехватка товаров в магазинах. Практически страна катится вниз. И если Сербия бы осталась в этом статусе надолго, она действительно вернулась бы в бедность 90-х годов. Можно прогнозировать, что и во время правления технического правительства экономические показатели в определенном смысле будут снижаться. В первую очередь биржевые показатели. Быстрее будет снижаться курс национальной валюты по отношению к евро. И эти негативные тенденции будут усиливаться соразмерно политической неизвестностью. Тот факт, что антиевропейские партии в Сербии стали популярными, будет влиять на ситуацию.
Выборы – это и шанс, и опасность для Сербии. Шанс сплотить демократический блок на основе желаний граждан иметь перспективу лучшей жизни. И опасность, что из-за травмы от потери Косово может победить националистическая политика самоизоляции. Предстоящие выборы уже называют референдумом «за» или «против Европы», историческими выборами. Директор неправительственной организации «Балканский фонд за демократию» Иван Вейвода.
Про все выборы, начиная с 2000 года, мы говорили, что они исторические. И нам все время кажется, что вот-вот и мы сможем сказать, что следующие выборы уже не будут историческими, что они будут нормальными, такими, что не будут ставить под вопрос наш европейский, евроатлантический, нормальный демократический путь.
Предвыборная кампания в Сербии уже началась. Проевропейские политики решают задачу. Как примирить два противоположных чувства сербских избирателей? Эмоциональную потребность проявить недовольство западной политикой по отношению к Сербии и рациональное желание вступить в Европейский Союз.
О политической обстановке в Сербии рассказывала Ая Куби. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В среду президент Ингушетии отправил правительство республики в полном составе в отставку. По словам Мурата Зязигова, сделано это было для того, чтобы ускорить реформы в регионе. Оппозиция, правда, называет это пиаром. А в выходные в Ингушетии прошел запрещенный властями 5-й съезд ингушского народа, принявший обращение к президенту Владимиру Путину и избранному президенту Дмитрию Медведеву. Делегаты потребовали положить конец произволу чиновничьей клики Мурата Зязигова. Что представляет собой оппозиция, возникшая в республике совсем недавно? Насколько она влиятельна и в состоянии ли поколебать позиции действующей власти? Об этом мой коллега Андрей Бабицкий.
Ингушетия как будто бы возвращается в горбачевские времена к практике ранних народных фронтов, проводивших свои полуподпольные съезды, организовывавших запрещенные властями митинги. Нынешняя ингушская оппозиция – явление уникальное для Северного Кавказа. Явившаяся, казалось бы, из ниоткуда, за очень короткий срок она сумела провести ряд шумных протестных мероприятий и навлечь на себя нешуточный гнев властей. В данный момент в следственных изоляторах Пятигорска и Нальчика находятся некоторые руководители комитета митинга 26 января, которым предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. И вот новое событие. 5-й съезд ингушского народа. Из Назрани Ахмед Султанов.
Оппозиция в минувшие выходные объявила о том, что им удалось провести 5-й внеочередной съезд народа Ингушетии. Изначально его планировалось провести в Назрани, но правоохранительные органы республики воспрепятствовали этому. По словам одного из активистов оппозиции Магомеда Хазбиева, были перекрыты подъезды к помещению, в котором собирались провести высокий форум. В связи с этим, как сообщили в штабе оппозиции, мероприятие провели в условиях повышенной секретности в городе Карабула. Из 500 заявленных делегатов добраться туда смогли лишь чуть больше половины. О точном месте проведения съезда не сообщается, потому что должно состояться второе заседание, на котором будут обсуждаться более значимые для республики вопросы. А пока же участники съезда приняли обращение к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на ухудшающуюся ситуацию и положить конец похищениям и бессудным казням в республике, которыми, по их утверждению, занимаются российские спецслужбы. Участники съезда также попросили прислать независимую комиссию для изучения на месте масштабов коррупции и очковтирательства со стороны нынешних властей Ингушетии. Тем временем в Ингушетии криминогенная обстановка остается сложной. В станице Троицка было совершено 2 нападения на военных. Во вторник ночью неизвестному было обстреляно место дислокации одного из войсковых подразделений в этом населенном пункте. Нападавшие скрылись после того, как военные открыли ответный огонь. В понедельник неизвестные, передвигавшиеся на легковом автомобиле, обстреляли военный КАМАЗ. Водитель, солдат от полученных ран, скончался. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов о том, как зарождалась ингушская оппозиция.
Новую оппозицию в Ингушетии, ее недруги обвиняют во всех смертных грехах. На самом деле эта оппозиция родилась совсем недавно, еще только ищет формы своей деятельности. Родилась она практически стихийно. Летом, после очередных похищений людей в Ингушетии, жители села Сурхахи вышли на улицы и не дали похитителям вместе с похищенными уехать из села. Оказалось, что можно бороться с этим злом, которое, пожалуй, одна из главных бед, одна из главных проблем, один из главных источников нестабильности в республике. В сентябре, когда 2 братьев Аушевых были похищены в Грозном, в Назране 2 дня шел стихийный митинг, и разогнать его не удавалось ОМОНу. Было побоище, и митингующие сумели отстоять свою площадку. Аушевых освободили. При этом никакие действия в рамках права, в рамках закона до того не позволяли освободить людей, незаконно задержанных или похищенных. К следующей акции оппозиции, уже не стихийной, а объявленной, поводом послужило убийство Рахима Амриева в начале ноября прошлого года, когда был убит 6-летний мальчик в ходе так называемой контртеррористической операции, а потом его чуть ли не объявили боевиком, это переполнило чашу терпения. Митинг, назначенный на 24 ноября прошлого года, проводился анонимным оргкомитетом, ни место, ни время его проведения заранее объявлены не были. Не были поданы и заявки в органы власти. Но уже следующий митинг, проходивший 26 января, имел и оргкомитет, и конкретное место, время. Мы имеем дело с таким поиском языка, с постепенным освоением правовых механизмов, законных способов выражения своего протеста.
Митинг 26 января завершился беспорядками и столкновениями между демонстрантами и сотрудниками силовых структур. Оппозиция – зеркальное отражение власти, считает Александр Черкасов.
Этот последний митинг отнюдь нельзя назвать идеальным и мирным. Во-первых, заранее было объявлено о проведении благотворительной, по сути дела, бесплатной лотереи, в ходе которой среди участников митинга планировалось распространить достаточно большое количество достаточно дорогих предметов, компьютеры, даже автомобили. Это не лучшая примета российской политической жизни, также была воспринята, как и правовые механизмы. А в главе колонны демонстрантов шли подростки, взрослые только за их спинами. Использовался коктейль Молотова в столкновениях с милиционерами. Потом были подожжены некоторые здания в Назране. Говорят о провокации, но чья это провокация, утверждать определенно нельзя. Во всяком случае, эта новая оппозиция у власти усваивает и тот урок, что ненасильственным путем добиться своей цели трудно. То есть новая оппозиция в Ингушетии, она плоть от плоти нашего времени.
Один из лидеров оппозиции, адвокат Магомед Евлоев, который, приезжая в Ингушетию, переходит, что называется, на нелегальное положение из-за угрозы ареста, говорит, что оппозиция родилась на волне протеста. Никто специально ее не собирал и не организовывал.
Это не оппозиция. Оппозиция – это какая-то сила, которая стремится к власти, а тут чистое мнение народа. Все это происходит стихийно, там никакой трибуны, никакой организации. После того, как места депутатские были заранее распределены, там выборы, не выборы, придет кто-нибудь, не придет, это уже не имело значения. Людей просто взяли, назначили, тот будет следующий, тот будет таким депутатом. Люди просто начали организовывать съезды тейповые, выбирать. Возродился этот старый орган, МЕХ в Ингушетии, он был в древности, существовал. Это высший суд страны. Вот такая ситуация.
Почему делегаты съезда ингушского народа выбрали не нейтральный адресат для своего обращения, а пожаловались непосредственно в Кремль, Путину и Медведеву? Магомед Евлоев.
Что делать народу? Народу оставили два варианта. Или апеллировать Москву к Кремлю, или второй вариант — взять в руки оружие и присоединиться к повстанцам. Больше других вариантов не оставили. Президенты назначаемы. Все руководители федерального органа назначаемы сверху, с Москвы. Никаких способов на них воздействия, чтобы они работали на народ, работали на республику, нынешнее законодательство не оставило. Они только отчитываются в Москве. Для них пустить пыль в глаза, для президента, для руководства республики, что у нас все нормально, а здесь подкупать некоторых людей и заставлять их выступать по телевизору, что какой у них хороший президент. То есть два варианта. Или апеллировать к Москве, или брать в руки оружие и идти повстанцам. Больше других вариантов нет в Ингушетии.
По всей вероятности, выбор Медведева и Путина как адресатов обращения – это все же уловка, средство защиты и привлечения внимания. На самом деле у оппозиции к федеральному центру претензий не меньше, чем к местным властям, говорит владелец сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев.
Федеральная власть довела эту ситуацию. Действительно, она поддерживает Зязикова. И тот факт, что все решает один человек, Путин, его личные предпочтения. Никакой экспертной оценки, никакой комиссионной оценки того, что происходит в республике. Ничего нету. Сказал человек, я поддерживаю Зязикова. И вынуждены все органы, все надзирающие, контролирующие, Москва, правительство России, все должны придерживаться этого курса и награждать его, и все. Я думаю, что федеральная власть допустила ошибку, и с Ингушетии начнется ситуация, связанная с развалом России на Кавказе. И она уже готова, потому что 99% населения из-за поддержки Зязикова настроены антироссийски. Я думаю, ситуация будет развиваться по худшему сценарию, потому что федеральный центр явно дает понять, что не хочет менять нынешнюю систему власти республики. Я думаю, может дойти до восстания, до вооруженных стычек и усиления вооруженного подполья в Ингушетии. Многие молодые люди открыто говорят, что мы будем объединяться в отряды, соединяться с боевиками, потому что унизительные обращения уже людям надоели. Вот я сейчас нахожусь в Ингушетии, надо мной во время нашего разговора летал военный вертолет. Вот это милитаризация Ингушетии, БТР на каждом шагу, вот это все это уже надоело людям. Произвол силовых структур, эскадроны смерти, убийства, похищение людей. При этом, на самом деле, когда вот это все происходит, еще и коррупция невиданная в Ингушетии, и когда власть республиканская абсолютно не защищает интересы своих граждан, не вмешивается в действия силовых органов, хотя бы просто, ладно, они не имеют права вмешиваться, но хотя бы обращаться к Москве, к Путину, все-таки здесь нужно не такими методами действовать. Здесь приемлемы более нормальные методы. Нужно наладить диалог с народом, с людьми. Вот это абсолютно ничего нету, народ оставлен без какого-либо внимания. Вот такая ситуация в республике.
Организаторы митинга оппозиции, назначенного на 12 марта, 11 марта объявили о переносе сроков его проведения на апрель. Власти в очередной раз не дали разрешения.
О состоянии ингушской оппозиции рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В станице Троицкая в Ингушетии завершена антитеррористическая операция. Убит боевик, оказавший сопротивление при задержании. Местный житель. В Москве отпущены из милиции участники одиночных пикетов в поддержку арестованного лидера петербургского отделения «Яблоко» Максима Резника. Были задержаны 5 оппозиционных активистов. Против 3 были составлены протоколы об административных нарушениях. В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника. Жителя Сыктывкара Савву Терентьева обвиняют в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. В прошлом году он разместил в интернете негативные комментарии о милиционерах. МИД России подверг критике ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в разных странах. Обвинения, выдвинутые в докладе, МИД России назвал голословными, а сам документ – очередной демонстрацией двойных стандартов. Губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спицер подал в отставку. Спицер оказался замешан в громком скандале. Его уличили в пользовании услугами проституток. Белый дом заявляет, что Соединенные Штаты не стремятся к войне против Ирана. Представитель Белого дома Дана Перино отметила, что в нынешней американской администрации нет тех, кто стремился бы выйти за пределы дипломатического решения конфликта вокруг иранской ядерной программы. 4 палестинских боевика убиты сегодня в районе города Вифлеем на западном берегу Иордана. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хопс Хефер в пятницу посетит Косово. В Грузии в городах Батуми и Кутаиси сторонники оппозиции сегодня начали голодовки протеста против итогов президентских выборов в стране. В акциях участвуют более 10 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Взгляд кандидатов на пост президента США на проблемы расширения НАТО. И наука. Новые открытия в эволюции природы. Речь пойдет о том, как водоплавающие приспособились к обитанию на суше. Что изменится во внешней политике США с приходом в Белый дом нового президента? На этот вопрос попытался ответить один из влиятельных американских мозговых центров – Совет по внешней политике. Он пригласил на дискуссию советников по международным делам каждого из трех кандидатов – демократов Барака Обамы и Хиллари Клинтон и республиканца Джона Маккейна. Об этой дискуссии рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Кандидаты на пост президента США успели уже многое сказать на тему международной политики. Дискуссия, состоявшаяся на днях, имела целью подробное изложение их взглядов в этой области. Каждый из трех кандидатов был представлен советником. Этот человек, в случае избрания его шефа президентом, почти наверняка займет высокий пост в новой администрации. В начале апреля в Бухаресте состоится саммит НАТО. В повестке дня Бухарестского саммита рассмотрение вопроса о том, как Македония, Хорватия и Албания выполняют план действий для вступления в НАТО, а также обсуждение более отдаленных перспектив присоединения к Североатлантическому союзу Украины и Грузии. Естественно, что тема саммита стала основной в ходе дискуссий советников кандидатов на пост президента США. Первое свое видение перспектив расширения НАТО изложила Сьюзен Райс, советник Барака Обамы. Она карьерный дипломат. В администрации Билла Клинтона занимала должность заместителя госсекретаря по делам Африки, а в последние годы работала в Институте Брукинса.
Позвольте мне начать с того, что с точки зрения сенатора Обамы расширение НАТО отвечает нашим интересам и что процесс должен продолжаться по мере готовности стран соответствовать требованиям, которые предъявляются к члену НАТО. Таким образом, что касается первых трех стран, дожидающихся своей очереди, то там есть моменты, которые требуют решения в рамках НАТО. Особенно это касается чувствительного для Греции вопроса о названии Македонии. Присоединение этих стран не только соответствует нашим интересам, но и будет способствовать укреплению Европы и нашей общей способности отвечать на растущее давление, которое оказывает на своих соседей Россия. Так что в отношении этих трех стран мы хотели бы найти возможность двигаться вперед. Что касается Украины и Грузии, то они, конечно, находятся на более ранней стадии. Существуют некоторые сложные проблемы, которые необходимо решить. Сенатор Обама приветствовал то, что они готовы принять и исполнить план действий для вступления в НАТО. И мы хотим работать с нашими партнерами в разумном темпе, с тем, чтобы принять во внимание все сложные моменты.
На тот же вопрос отвечает Рэнди Шонеман, советник кандидата республиканцев Джона Маккейна. Шонеман имеет богатый послужной список в области внешней политики. Он занимался этими вопросами в Сенате, Пентагоне и ряде неправительственных организаций.
Сенатор Маккейн высказывался за расширение НАТО еще в 1994 году, задолго до того, как такую же позицию заняла администрация Клинтона. Он твердо верит в ценность Североатлантического союза и приема в него новых участников. Одним из крупнейших успехов НАТО после окончания Холодной войны стало ее расширение, сначала за счет приема Польши, Венгрии и Чехии, а затем 7 государств Вильнюсского этапа. По поводу Албании, Хорватии и Македонии, сенатор сенатор Маккейн высказывался ясно. Он поддерживает их вступление, они готовы к членству. Относительно Украины и Грузии, сенатор Маккейн тоже заявлял, что нужно уважать их стремление к сближению с Союзом. Он полагает, что давно назрела необходимость принять для них план действий, который означает не полное членство и не гарантию приема, но признание их стремления вступить в Союз. В случае с Украиной имели место, как известно, некоторые перипетии в руководстве страны. Но в случае Грузии, которая недавно провела референдум, народ в подавляющем большинстве высказался за сближение с НАТО и, в конечном счете, за вступление в НАТО. Теперь о России. Не думаю, что позиция сенатора Маккейна для многих составляет секрет. Он любит повторять, что посмотрел в глаза Путину и увидел в них буквы К, Г и Б. Теперь в России новый лидер, избранный президентом, Медведев. Интересно, что он остается главой «Газпрома» и недавно сократил на 50% поставки газа Украине. Сенатор Маккейн считает это серьезной проблемой, и мы не можем делать вид, что проблемы не существуют. По вопросу о приеме в НАТО Грузии и Украины. Главное возражение против реализации плана действий в этом направлении заключается в том, как отреагирует на это Россия. Сенатор Маккейн заявлял многим европейским лидерам, что НАТО имеет свои принципы. И один из самых важных гласит, что государства, не состоящие в Союзе, не пользуются правом вето при решении вопроса о приеме новых членов. Это не значит, что мы игнорируем озабоченность России. Но если бы мы предоставили русским право вето, мы не смогли бы принять в НАТО ни Латвию, ни Литву, ни Эстонию. Если мы фактически предоставим русским право вето в отношении членства Украины и Грузии, мы оставим эти страны в стратегической серой зоне. И это лишь ободрит сторонников жесткой линии, которые, как представляется, преобладают в российском руководстве. И это будет ужасной ошибкой.
И, наконец, внешнеполитический советник Хиллари Клинтон Мара Рудман. Она тоже работала в Белом доме при Билле Клинтоне и в Комитете по международным делам Нижней палаты Конгресса.
Сенатор Клинтон тоже всегда была твердым поборником расширения, в том числе за счет вступления Македонии, Хорватии и Албании. Она ожидает оценки, насколько эти страны соответствуют условиям, которым они должны соответствовать, и очень надеется, что на встрече в Бухаресте эта оценка окажется положительной, и мы сможем двигаться вперед. В отношении Украины и Грузии следующим шагом должно быть принятие конкретных планов действий. Думаю, администрация Буша не предприняла всех необходимых дипломатических усилий с тем, чтобы продвинуть вопрос как в отношении трех стран первой очереди, так и в смысле подготовительного этапа для Грузии и Украины. Что касается отношений с Россией, думаю, существует озабоченность тем, как администрация Буша в начальный период своего пребывания у власти вела дела с президентом Путиным. Но есть также ощущение, что необходимо поддерживать баланс. С одной стороны, мы должны быть очень жесткими с Путиным и его преемником с тем, чтобы не позволить им определять, к примеру, кто вступает в НАТО, а кто нет. Но с другой стороны, признавать, что это страна, с которой нам необходимо взаимодействовать на самых разных направлениях. Думаю, за последние 7 лет мы выдвигали слишком много ультиматумов, которые не пошли на пользу ни нам, ни остальному миру. Нам нужно найти способы достигать наших целей при решении различных проблем и в то же время не отталкивать от себя наших друзей и союзников.
С вопросом расширения НАТО тесно связан другой – о размещении элементов системы противоракетной обороны в Чехии и Польше. Советник Барака Обамы Сьюзан Райс считает, что при решении этой проблемы американской дипломатии были допущены серьезные ошибки и намерена эти ошибки исправить.
По мнению сенатора Обамы, администрация Буша усложнила себе задачу при решении этого важного вопроса тем, что не провела заблаговременные и детальные консультации с нашими союзниками в НАТО и вообще в Европе, и не вступила в диалог с Россией, прежде чем двигаться вперед. Он поддерживает развертывание системы противоракетной обороны в тех пределах, в каких она может быть эффективной, и в том случае, если это эффективно, будет подтверждена. А на сегодняшний день это не так. Кроме того, расходы должны соответствовать целям развертывания. Как известно, противоракетная оборона защищает нас лишь от потенциального ограниченного применения ракетно-ядерного оружия. Но наиболее вероятная угроза для нас – это нападение с использованием неконвенциональных средств, которые возможно везти в страну морем в грузовых контейнерах. Система ПРО, разумеется, не в состоянии предотвратить эту угрозу. Пока система будет отработана до степени необходимой эффективности, у нас есть время, чтобы смягчить трения в отношениях с нашими европейскими партнерами, вызванные неуклюжей дипломатией администрации Буша. Сенатор Обама будет готов изучить вместе с русскими пути развертывания системы ПРО в Европе, которые допускают сотрудничество в той мере, в какой это вообще возможно. Но Россия не будет иметь права вето по вопросу о противоракетной обороне в Европе.
Как относится советник Барака Обамы к российской идее совместного использования радиолокационной станции на территории Азербайджана?
Насколько я понимаю, вопрос изучался, хотя и запоздало, и, возможно, все еще изучается на каком-то уровне. И я полагаю, что это не решает проблему. Но это имеет смысл, поскольку снижает накал российских возражений, а мы тем временем должны делать то, что необходимо. В том виде, в каком они предлагают это нам, предложение может оказаться неосуществимым, но дискуссии и изучение такой возможности сами по себе полезны.
Рэнди Шонаман, советник Джона Маккейна, уверен, что ошибки, если они и были, не столь уж значительны.
Да, это очень любезно со стороны России предлагать нам использовать объекты на территории другого суверенного государства. Когда-то она действительно была частью Советского Союза, но я думаю, в Кремле есть люди, кто так и не примирился с тем, что президент Путин назвал крупнейшей трагедией 20 века, с распадом Советского Союза. В отношении противоракетной обороны я был рад услышать слова Сьюзена о том, что Россия не получит права вето, поскольку она не должна иметь право вето. Это размещение элементов системы на территории суверенных Польши и Чехии. И я не думаю, что дипломатия создала такие уж острые трения. Вместе с тем, возможно, до некоторой степени правы те европейские страны, которые утверждают, что консультации с НАТО должны были быть более широкими.
Советник Хиллари Клинтон Мара Рудман подчеркнула необходимость сбалансированного подхода к отношениям с Россией.
Я согласна с тем, что противоракетную оборону следует внедрять в той мере, в какой она этого заслуживает, и оценивать ее следует именно с точки зрения эффективности. Я думаю, Рэнди, вы подходите к вопросу несколько легковесно, хотя я и ценю ваше признание того факта, что мы, возможно, наломали дров своей дипломатии в Европе, полагаю, в том числе в Польше и Чехии. Думаю, мы также создали проблемы в отношении лидеров этих стран с собственным населением. Так что я считаю, нам предстоит много дипломатической работы по расчистке этих завалов.
Внешнеполитическая повестка дня США, конечно, не исчерпывается этими двумя вопросами, но в отношениях с Россией именно они, судя по всему, будут играть определяющую роль.
О дискуссии советников по международным делам кандидатов на пост президента США, которая прошла в Совете по внешней политике, рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Одним из важнейших событий в эволюции животного мира на Земле стал процесс приспособления водоплавающих к обитанию на суше. Этот процесс традиционно описывается в школьных учебниках как выход кистеперых рыб на берега мелких водоемов. О новых открытиях в палеонтологии, которые меняют эту привычную картину, рассказывает научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, кандидат биологических наук Олег Лебедев. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Как нас учили в школе, предками первых наземных позвоночных были кистеперые рыбы, которые жили в мелких там, пересыхающих водоемах, и постепенно плавники у них превратились в лапы, и они начали выползать на сушу, спасаясь от хищников или там, с какими-то другими целями. Олег, расскажите, пожалуйста, вот как современные достижения палеонтологии, они согласуются с этой привычной нам картиной выхода рыб на сушу, или появились какие-то уточнения, дополнения в последнее время?
Действительно, еще в 20 веке считалось, что все происходило практически так, как говорил Саша. Но проходило время, появлялись новые находки. Эти находки стимулировали интерес возрастающий, и все больше и больше ученых в мире обращало внимание на эту проблему. Стали обращать внимание на некоторые несоответствия, существовавшие на протяжении ну, 70, наверное, даже лет теории, стали как-то стараться переосмыслить то, что происходило. Для начала хотелось бы разделить два явления, совершенно не связанные друг с другом. Первое – это вопрос происхождения четвероногих. И второе – это вопрос о выходе на сушу. Насколько мы сейчас представляем себе происхождение четвероногих, никак не связано с выходом на сушу, разделены огромным временным промежутком, в этот выход совершали совершенно другие животные. Дальние потомки тех четвероногих, которые когда-то произошли от рыб.
То есть первые четвероногие, вы хотите сказать, появились в воде, они не выходили еще на сушу?
Да, совершенно верно. Они появились в воде, они обитали в воде, они кормились в воде, они размножались в воде. То есть, собственно говоря, у них не было никаких необходимостей, никаких побуждающих мотивов для того, чтобы на сушу выходить.
А зачем тогда им ноги были? Ведь у них уже были ноги, я так понимаю, да?
У них были в широком смысле ноги, действительно. Ну, вот тогда давайте попробуем определиться, что такое нога и что такое плавник. Вот плавник тех рыб, которых считают их предками, так называемых кистеперых рыб, он состоит из мясистой лопасти, внутри которой находится мышца, у которой есть костный внутренний скелет. Мышцы управляют частями этого скелета, и вся эта лопасть вместе управляет плавниковой складкой, которая состоит из отдельных лучей, ну, собственно, плавником. Вот той складочкой, которую эта рыба и подгребает.
То есть это как лопатка такая, мясистая такая, как бы отросток, ну, а да, на нем лопасть.
Довольно толстенькая, да, и она окаймлена вот этой вот лопастью. Ну, лопасть, собственно, по устройству ничем не отличается от лопасти, не знаю, селедки, предположим. Отличие только заключается в том, что у современных костистых рыб эта лопасть двигается единообразно, целиком и пассивно. А те рыбы, которых мы называем кистеперами, имели в основании значительную конечность, и эта конечность могла управлять этой пассивной частью гораздо свободнее.
А что же такое нога?
А нога, тогда давайте мы ногой будем называть структуру, в состав которой входит не только бедро, малая берцовая, большая берцовая кости, но еще и пальцы, скелет пальцев. Вот ни у каких рыб, в том числе у кистеперых, скелета пальцев, естественно, не было. В какой-то момент от кистеперых рыб произошел непонятный процесс. Видимо, изменились условия обитания, в результате которых была утрачена вот эта вот складка, состоящая, оторочка, состоящая из лучей. Внутри появился скелет, построенный по принципу нашей с вами пятипалой конечности.
То есть появились отдельные пальцы?
Появились отдельные пальцы, но, видимо, первично они появились не в том виде, не разъединенные на концах, а сначала, скорее всего, они были заключены внутрь, ну, некой лопасти, похоже просто на ласт. При помощи этих ласт эти рыбы, уже не рыбы, еще рыбы, вот они, видимо, и передвигались в воде при помощи вот таких вот ластов.
А им что, было удобнее так передвигаться? Вот. Чего они достигали таким образом?
А мы этого не знаем. По-видимому, какие-то преимущества были, иначе бы эта структура не возникла.
И этого бы не произошло?
И этого бы не произошло. Но, по-видимому, изменились какие-то условия обитания, перешли они в какую-то другой тип водной среды, появились какие-то другие жертвы, которых было нужно было есть или догонять, там, скажем, как-то иначе, чтобы схватить. Это совершенно непонятно, и у нас, к сожалению, нет никаких фактов для того, чтобы начинать строить хотя бы даже гипотезы.
Просто для этого нужно понять, какие преимущества это дает. Да. Скажем, отталкиваться от дна, допустим, стало удобно.
Это маловероятно.
Или плотность воды как-то очень сильная.
Какая-то опора, видимо, на дно, как-то они опирались, но очень маловероятно, потому что и древнейшие четвероногие, так же, как и рыбы, были покрыты чешуей. Маловероятно, чтобы это была именно опора на дно.
Получается так из ваших слов, что это была поначалу просто некая модификация обычного плавника. Вместо мягких, таких эластичных лучей появились кости пальцев, да?
Совершенно верно. Короткая лопасть, мясистая лопасть кистеперых рыб была удлинена за счет внутреннего скелета. Не внешнего скелета, а вот этой плавниковой оторочки, а внутреннего скелета, и, соответственно, мясистая часть удлинилась. Вот этой гипотетической стадии мы почти не имеем. У нас есть древнее животное, известное из Гренландии под названием акантостега. Видимо, у нее эта лопасть была веслоподобная, подобная такая лопасть, она была очень короткая, но широкая, у нее есть уже внутренний скелет пальцев. Кстати, пальцев у нее 9, то есть количество пальцев у древних четвероногих не фиксировано, известно от 5 до 9 пальцев. В общем-то, это не особой роли не играл, сколько пальцев. Гораздо позже уже у каменноугольных четвероногих животных появляется фиксированная 5- или 4-палая лапа.
Скажите, откуда стало известно, что эти первые, это уже четвероногие, да, акантостега, откуда известно, что они жили в воде, может быть, они уже выходили на сушу?
Ну, так утверждают геологи, что они найдены в отложениях речных проток, старец, каких-то озерных водоемов. Конечно, можно предполагать, что они выходили на сушу, но...
А значит, потом возвращались обратно?
Тому, кто предположит, что они выходили на сушу, я задам вопрос, зачем? Если я получу ответ на этот вопрос, тогда я с ним соглашусь.
Ну, может быть, спасаться от хищников.
Они сами были хищниками. И не маленькими.
Довольно крупными.
Да,
да? Да. Может быть, они выходили охотиться на насекомых каких-нибудь?
Вот это вот это совершенно невероятно, потому что строение зуба у всех девонских четвероногих, кстати говоря, что меня поражает во всех находках, в какой бы точке земли их ни находили, там, где известны зубы, зубы все абсолютно одинаково устроены. В случае, если мы находим малюсенький кусочек челюсти, мы совершенно не понимаем, от кого это. Посмотрев на зуб, можно совершенно твердо сказать, это зуб четвероногого животного, девонского четвероногого. И все эти зубы рыбоядного типа. То есть ими было невозможно ни поймать, ни, главное, обработать членистоногое с его жестким хитиновым покровом.
То есть они питались все рыбами?
Они были замечательно приспособлены для того, чтобы ловить и заглатывать целиком, видимо, рыбу.
Получается, что на суше им просто нечего было делать.
Просто нечего было делать, потому что размножались они, конечно, в воде, и питались они, разумеется, в воде.
И врагов особо опасных у них тоже не могло быть.
Ну, у них, конечно, были враги, естественно, крупные, те же самые крупные кистеперые рыбы. Они занимали разные экологические ниши. Кроме того, враг необходим в экосистеме, иначе ты начнешь размножаться так, что заполонишь собой все. Вот численность-то ведь надо регулировать.
Как мы поняли, значит, они жили в каких-то мелких пресных водоемах, вот сказали, старицах, протоках.
Это вот эти гренландские формы. В основном, к сожалению, палеонтологическая летопись устроена так, что мы очень редко можем наблюдать отложения заведомо глубоководные. Поэтому сказать, что вот кто-то найден в глубоководных условиях, можно нечасто.
То есть мы не знаем, жили они или нет в глубоких водах?
Мы не знаем этого, но, скорее всего, поскольку это все-таки были холоднокровные животные, им нужны были мелкие, хорошо прогреваемые водоемы для того, чтобы активно поддерживать активную жизнедеятельность.
Итак, мы получаем, это у нас девонский период, да?
У нас вторая половина девонского периода, да.
То есть это сколько миллионов?
Это 300-345 и дальше.
И значит, в это время получается, что жили такие особые рыбы, у которых плавники уже были пальцами внутри, то есть, ну, по крайней мере, со скелетом пальца.
Всегда, как в палеонтологии, трудно провести грань. Можно назвать, конечно, этих животных рыбами, потому что они жили в воде и дышали, конечно, жабрами. Но в то же время, если у них уже был утерян плавник, а вместо него была хоть и очень примитивная, плохо сформированная конечность, построенная по типу ноги, то давайте уж все-таки тогда их называют четвероногими.
Понятно. Значит, и был некий период, когда все четвероногие жили исключительно в воде.
Был такой период. Он был очень длительным, этот период.
А потом, стало быть, что-то произошло, и они все-таки вышли на сушу. Как это произошло? Есть какие-то факты, находки?
Здесь два соображения. Можно себе представить, можно предположить, как происходил выход, скажем, на континент. О том, какие животные четвероногие первые вышли на сушу, мы достаточно хорошо знаем. Это были на рубеже примерно 300 миллионов лет, не могу точно сказать, не помню точную цифру. Это где-то в середине карбона произошло. Появились явно совершенно наземные четвероногие животные с явно ходильного типа конечностью, которые хорошо костеневали кости, у которых хорошо костеневали суставы, то есть такая конечность, которая была в состоянии поддерживать вес тела животного. А то, что было до них, можно предполагать, что они какое-то время проводили вне воды, но это мы доказать никогда, наверное, не сможем. А что касается выхода на континент, в континентальные условия из прибрежно-морских, скажем, в которых преимущественно находят древних четвероногих, то, наверное, процесс происходил достаточно банально. Ну, что было всегда движущей силой эволюции? Две основные причины. Первая – это погоня за самкой, и второе – это погоня за едой. А нет, извините, наверное, наоборот. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Вот, значит, сначала для того, даже для того, чтобы размножаться, нужно все равно хорошенько покушать. Вот, соответственно, если ты преследуешь, если есть некая добыча, которая от тебя уходит, то ты ее преследуешь, у тебя нет вариантов. Ты должен поесть сегодня. Ели четвероногие рыбу, потому как мы выяснили, что больше есть было нечего, ни на что они больше не были способны. Рыбы плавали везде, там, где была вода. Соответственно, четвероногие шли за рыбой туда, где жила эта рыба. Где могла жить эта рыба? Рыба могла жить в морских водоемах, а также, видимо, в какой-то момент начала распространяться вверх по устьям рек. Реки меняли русло, образовывали старицы, образовывали озерные системы. И вот таким, видимо, образом, медленно, постепенно, четвероногие животные, уходя за рыбой наверх на континент, постепенно завоевывали континентальное пространство.
С научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Олегом Лебедевым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Означает ли отставка правительства Ингушетии кризис режима Мурата Зязикова? Об этом беседуем с репортером РЕН-ТВ, подвергавшимся преследованиям в Назране, Артемом Высоцким. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы в Соединенных Штатах продолжаем считать нашим долгом поддерживать отважных борцов за права человека.
Одним из заметных примеров отката в области прав человека является Россия.
Эндевор отправился в полет. Я получил больше голосов, чем сенатор Клинтон.
Все будут стоять бессрочно, пока Максим Старенький не выйдет на свободу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».